персонально ваш.
15 часов и 7 минут в российской столице. Продолжается эфир «Эхо Москвы». Здравствуйте еще раз. Здесь, в московской студии, Алексей Соломин и Алексей Нарышкин. В Петербурге публицист Александр Невзоров и Виталий Демарский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день. Леша, привет. Вы нас хорошо слышите?
Вполне.
Да, хорошо. Как-то связь так мне нравится.
Немножечко подгуживает. И подвибрирует. Да, мы в Гельвеции.
Вы просто оба, наверное, не хотите в эфире участвовать, да? И всякие ищут отговорки.
В субботу у вас мероприятие.
В субботу у нас здесь мероприятие, да. В Гельвеции. Приезжает Сергей Алексашенко и будет, да, нам рассказывать о недоразвитии капитализма в России. Почти полезно.
Он умен, его полезно послушать.
Да-да-да.
Я не знаю, вот со мной немножко другая история, но меня тоже полезно слушать. Правда, по другим,
да, не
здорово,
сейчас там вы собрали.
Я 22-го в Ирарте, но там уже, насколько я понимаю, так совсем критично, почти плохо с билетами. То есть они почти все раз.
А как прошли гастроли в Москве?
Бурно. И мне очень понравился зал. Очень молодой, злющий, умный, с массой талантливых и серьезных мальчишек и девчонок, которые пришли. Давайте перейдем к нашим
темам. Я только хотел сказать, что тем временем у Сергея Александровича Бунтмана, например, другое мероприятие в Москве, тоже связанное с дилетантом. Суд начинается в 3 часа, насколько я помню, против «Эхо Москвы». Внучка Серова и Хинштейн, уважаемый бывший депутат, подали иск, вы знаете. Вот он надувается там тем временем. Кстати, последний номер, о котором мы говорим, посвящен как раз-таки проблеме сталинских палачей.
Что внучка Ивана Серова, председателя КГБ, да, еще времен Хрущева, подала в суд, обиженная, значит, там что-то, честь, достоинство и так далее, что ее дедушку назвали палачом. Ну, что он вроде сам пистолет не брал в руки.
Ну, вы знаете, меня все эти злоключения Сталина и сталинистов мало меньше всего беспокоят. Да? Как и различные истории про сталинскую армию и ее подвиги. Давайте перейдем к сегодняшней повестке, которая интереснее, чем ворошение всего этого мусора.
Да. Но сегодняшняя повестка, я бы начал с доктрины информационной безопасности. На ваш взгляд, почему вообще она появилась? Если я правильно понимаю, там все-таки упор сделан не на традиционные СМИ, а на всякие современные информационные технологии, там, типа интернет и все, что с ним сопряжено.
Вопрос не в том, почему она появилась. Вопрос в том, насколько она эффективна. Вот эффективной она не может быть нисколько.
Почему?
Вообще, потому что существует язык, существует зрительные впечатления, и любое событие, любой научный термин, любая фраза, любой голливудский фильм, любые очертания любого автомобиля, любая вывеска, любое иностранное слово, оно является носителем той информации, которая разрушает то, что доктрина информационной безопасности решила сохранить. При том, что самое главное еще в ней отсутствует указание на то, а что, собственно говоря, нужно сохранять. Я уж не говорю про дикую несовременность, нелепость всего этого. Это не касается того, что не по части терроризма, они там как-нибудь сами разберутся, потому что есть службы, которые великолепно работают без попытки ущемить чье бы то ни было право высказывать. Они, тем не менее, террористов выслеживают, душат, давят, где надо пристреливают, и совершенно не интересуются тем, что происходит в интернете, уж поверьте.
Но совершенно точно там есть указания о том, что нужно сохранять патриотические основы. И есть, в частности,
да.
Статья. Это вот тоже... хотите, ее процитирую?
Да. Нейтрализация... А я знаю эту статью, да, я видел это трясение неандертальской шерстью, оно меня не впечатлило. К тому же я понимаю, что это обречено на полный провал. Мне скорее интересно, а каким образом все это могло вообще появиться в 21 веке, и вообще почему страна, у которой были бы все шансы быть великолепной, быть бы украшением человечества, почему она снова и снова возвращается на вот этот маразматический древний мракобесный круг, когда все начинают приносить и счастье, и развитие, и медицину, и социалку, и будущее, и учебу детей, почему начинают вновь приносить в жертву очередной абсолютно неразрешимой и иллюзорной глупой идеи. И непонятно, кто виноват в этом, непонятно, в чем разгадка этой, в общем, грандиозной интеллектуальной загадки о несчастье России. Мы, конечно, могли бы сослаться там...
Это же не первая доктрина информационной безопасности.
Не
обновляют.
Нет, она обновляется.
Видимо, это такая дежурная мантра какая-то.
Это дежурная мантра, но она же возникает, появляется и обсуждаема нами, и дает каким-то правоохранителям очередные козыри против тех людей, которые пытаются мыслить.
А и, кстати, предыдущая была в 2000 году еще. То есть для Владимира Путина.
Но, к сожалению, как мы видим, в общем, это не, мы не можем понять, с чем это связано. Это всего-навсего симптом.
Хочется контрольной вот
технологии. 16 лет прошло, конечно.
Симптом вот той российской драмы, загадки, которые мы не можем разгадать, я, например, для себя пока не могу. То есть это мною признается как одна из серьезнейших интеллектуальных загадок современности, вот это вот трагизм России и выбор ею безумного и бесперспективного пути, при том, что у этой страны вроде бы есть все для того, чтобы все было иначе.
Слушайте, вообще,
я не могу понять, да, кто виноват. Я не могу понять даже, где искать корни этого зла. В культуре, да вряд ли, потому что культура, в общем, абсолютно вторичная, и всем остальным странам она не мешала развиваться. Да и культура абсолютно бессильна, скажу я вам.
Она, вот, кстати говоря, вот этот разговор Сокурова с президентом. Это бессмысленно, это неэффективно.
Из разряда, ну, у Александра Николаевича получается работать совестью Российской Федерации. Правда, за исключением того факта, что, в общем, Российская Федерация никакой потребности в так называемой совести не испытывает, поэтому Сокуров – это глаз вопиющего в пустыне, да и вообще он, как и очень многие чудесные русские интеллигенты, он сильно переоценивает роль культуры, а роль культуры настолько ничтожна во всех событиях.
Она ничтожна именно в России или в принципе?
Нет, мы в данном случае говорим в России, потому что в России, на примере России, легко рассуждать. В России все смыслы обнажены. В России кожа с событий сорвана. Хотите, я вам легко докажу бессилие и бессмысленность культуры. Причем я обычно никогда не прибегаю к аподиктике и сижу собеседника, оставляю ему какой-то маневр. Но здесь есть такие вещи, как там, не знаю, аподиктические доводы. Да? Вот, к примеру, возьмем Пушкина, да? Который считается вашим всем, и который вроде бы символ культуры, и код культуры, и влияние которого должно было бы быть важным и сильным. Скажите мне, вот Дымарский, вы пожалуйста, промолчите.
Спасибо, что Дымарский, а не Нарышкин.
Пусть ответит Леша. Вот Леша мне пусть ответит, в какой год Россия была переполнена Пушкиным? Переполнено, причем до такой степени, что все, марки, портреты бесконечные, школьные сочинения, бесконечные памятники ставились по всей стране, вешались мемориальные доски, издавались самые грандиозные собрания сочинений, в том числе и академические. В какой год? Год был годом Пушкина, вы помните?
Ну, я могу предположить, что это в середине, наверное, 20 века было, ну...
Вы 1937. Это 1937 год. Да? Это вам это год столетия со дня смерти, которое отмечалось не то что широко, а отмечалось всенародно. И в этот же год сотни тысяч людей ложились в расстрельные рвы. Люди, которых вроде бы должна была объединять между собой эта культура, были разделены столами. С одной стороны сидел допрашиваемый, а с другой стороны сидел допрашиватель. В эти же годы творилось все самое невероятно черное, и этот код не работал. Эта культура не влияла. Следовательно, мы можем говорить как минимум о ее бессилии, а как максимум, вероятно, о том, что ее влияние не может быть особо положительным. Вот вам простой аподиктический пример, с которым спорить невозможно, потому что я предъявил аргумент, не имеющий ответа.
Но это же не инструмент защиты. Культура все-таки предлагает попытку
найти... Я не говорю, Леша, милая, не искажайте мои слова.
Попытка что-то повернуть в мозгах.
Да, ну вот как видите, эта попытка как минимум непродуктивна. То есть на примере того самого
97-го года, когда
это было сделано по всей совести. Что? Это было сделано вот... Это, если мы считаем этого Пушкина, да, вашего Пушкина, считаем неким кодом, то он был активирован во всю его мощь. И, как выясняется, эта культура ни на что не способна. Но,
может быть, нужна большая протяженность повлиять. Во времени?
Знаете, вот протяженность во времени была предоставлена достаточно большая, и это время в основном используют палачи и негодяи. А культура, как всегда, не влияет.
Палачи негодяи, смотрите, а сегодня коммунистический, по-моему, да, он от КПРФ же депутат, товарищ Рашкин, он предложил сегодня очередной запрет, запрет оспаривать результаты революции, плоды революции. В том числе, видимо, 37-й год. То есть нельзя оспаривать.
Нет, но в числе плодов революции являются и полеты попов с колоколем, между прочим. Да? Вряд ли Рашкин имел в виду именно это. Я, кстати, против того, чтобы их... Я всегда возмущался, когда их сбрасывали, потому что это повышало ненужный интерес к религии. Но такого рода маразматических заявлений очень много. Вот посмотрите, тот же самый Залдостанов.
Да.
Залдостанов, он после прослушивания послания президента, он сравнил послание президента не с чем-нибудь, а с Евангелием от Матфея. Но, надо сказать, тот редкий случай, когда этот осквернитель Харвеев был прав, потому что действительно по степени связи с реальностью эти два литературных сочинения почти равны. Единственное, что апостол Путин, он немножечко уступает апостолу Матвею в краткости. И вообще последствия этого зачитывания, они были очень интересными. Мы видим необыкновенное халуйство. И видим, как много по этому поводу сказано всяких словес. Никто не выразил сожаления, никто не выразил недоумения того, что, вероятно... Вот, кстати говоря, я бы единственно предложил место для зачитывания послания более удачное, чем то,
ну, какой же
сейчас выбрано. А знаете, есть в Йеллоустоунском заповеднике такое чудесное кислотное озеро. Там недавно растворился турист. Причем он решил искупаться и за несколько минут растворился полностью, от него нашли только, по-моему, ремешок от фотоаппарата. Вот я как-то представляю себе процедуру вот, размещения всех, кто собрался для, для этого зачитывания, именно там, в Йеллоустоунском озере.
Ну, подождите, всех, кто собрался, а тот, кто выступает с посланием, вы тоже ему такую судьбу?
А давайте мы пока это не будем.
А давайте, слушайте, а давайте мы, если уж вокруг Путина все у нас вертится, давайте как-то проанализируем заявление.
Путина.
Конечно, конечно. Мы вокруг Путина.
Нет,
но
вы еще обратите внимание, да, еще по поводу послания. Кстати, да, вам будет тоже интересно. Откройте СНОП. Там есть очень интересная статья нашего любимца Чаплина. Вот то, что было написано Путиным чернилами, Чаплин переписал кровью. И он сделал все, за Владимира Владимировича, он сделал все не сделанные самим Путиным выводы о том, как все-таки следует ломать эту свободную мысль, как все-таки следует препятствовать всякому развитию. Это чертовски, я бы сказал, интересное дело. А Жириновский, как я понял, именно под воздействием послания вдруг начал смеяться голосом Ваенги, что тоже совсем непонятно, но, наверное, не обошлось без влияния Путина.
Как вам представляется?
Что мне еще понравилось?
Так что-то хотел
бы мне еще очень понравилось, да? Это то, что в Ульяновской или в Оренбургской школе детей заставляют писать сочинения.
В Екатеринбурге.
В Екатеринбурге, да. В Екатеринбурге писать сочинения в форме письма отцу на фронт, да, и, может быть, отцу убитому. Ну, тут, кстати, тоже непонятно, зачем такие полумеры. Конечно, можно писать письмо отцу на фронт, но тогда еще можно проводить, например, тренинги под названием «Довези бабулю». Да? Помните, как возили на саночках покойников по Невскому проспекту? Или там мама вернулась после группового изнасилования чекистами, учись с танцевать, да? Или найди слова утешения для брата, который вернулся без ног. То есть здесь жанровое богатство всего этого необыкновенно.
А вот зачем детей заставляют писать письма папе на фронт?
Ну, вообще, вы знаете, тема смерти, это тема нормальная.
Это милитаризация сознания.
И с детьми это надо обсуждать.
Нет, подождите-ка, это смерть, здесь тема смерти или тема войны?
Это скорее тема войны, но обычно это было нормальным спутником, скажем так, всякого воспитательного процесса. И я, например, со своим ребенком всегда тему смерти обсуждаю. Там, что будет, когда меня, наконец, сожгут попы. Или вообще, и эта тема по драматизму и важности не менее важна, с моей точки зрения, чем тема там обсуждения, сколько давать коту вискоса, три пакетика за раз, или все-таки с интервалами. То есть, этой темы бояться не надо. Да?
Знаете,
я бы сказал,
вы знаете,
что вы фундаменталист. Материалист.
Да, да.
Конечно.
Вы знаете,
да?
Я у Кураева конечно, спрашивал, да. Андрея Кураева спрашивал, сжег бы он не взорванный на костре или нет, в тему.
А
сказал, что не сжег бы ни в коем случае.
Нет?
Нет. Ну, может быть, а он хлопал по карманам себя в поисках спичек, нет?
Кстати, Мураеву запретили въезд в Латвию.
И не найдя, он прелестный, умнейший, он терпеть меня не может, но он-то на самом деле замечательный человек. Ему запретили въезд в Латвию, вот дураки-то, да? Ну вот, если они еще единственных вменяемых людей не будут пускать, то у них никакого представления о том, что на самом деле происходит в России, не будет. Я очень-очень желаю диакону Кураеву...
А у нас такое происходит,
и победы в его борьбе. Вот, кстати, последняя информация. Вы мне задавали вопрос перед эфиром про 300 миллионов
Алексея. Да, да.
Я вам должен сказать, что 300 миллионов рублей – это примерно та сумма, которая автоматически приклеивается к человеку такого калибра и такой должности в том случае, если этот человек не предпринимает никаких больше усилий по обогащению и накоплению. Когда он не занимается водочным или табачным бизнесом, когда он не рекетирует напрямую.
То есть такая базовая величина, да?
Это абсолютно вот вне зависимости. Поймите, вот он приехал куда-то что-то освещать. Тут конвертик, отсюда конвертик. Бизнесменчики понабежали. Конечно же, потом их можно отеческим тоном укорить. Но люди слабые, конвертики, в общем, исчезают где-то подряд.
Ну, сумма-то не сумасшедшая.
Сумма не сумасшедшая, сумма предельно скромная.
Долларов,
да,
поменьше,
предельно скромная по его масштабам, но я думаю, что когда станут известны суммы нынешних состояний, скажем так, сколоченных уже вполне осмысленно и жестко, вот тогда вы, дорогие мои Леши, поахаете.
Дайте мне про Путина.
Что мне понравилось на этой неделе?
Ну, что ж такое? Сучка,
мне очень, что мне понравилось, да? Угу. Я рассказываю, Путин, скажем так, не привел меня в восторг ничем вообще, да? Я рассказываю, что мне понравилось.
Грустная история.
Мне понравился поступок Грефа, который переоделся инвалидом и попытался получить кредит. Я думал, что по его примеру теперь уполномоченная по правам ребенка Попадья Кузнецова должна самоподброситься в какой-то бэби-бокс и поделиться с публикой впечатлениями о том, каково это.
Нет, ну можно много себе таких ситуаций представить.
Да,
да. Это вообще он не первый же Греф, который переодевается, пытаясь проверить состояние подчиненных войск. Да?
Конечно, конечно.
А вот Путину, если переодеться и проехаться по стране, но он переодевается в стерха, там, в кого?
В рабочего, ну, почему? Вот на заводах
рабочего,
выдают специальную,
да, сейчас
одежду.
С рабочими беседы.
Нет, ну, поймите, ведь это же у населения вызывает настолько простодушный и искренний восторг, что, ну, трудно им не подыгрывать. Я бы на его месте, я всем же говорю, что я на его месте вел бы себя значительно хуже. Но, по счастью, я на его месте никогда не окажусь. Но я, может быть, бы вел себя хуже, там, совершенно в другом векторе. Я бы все распродал, да. Я бы, наконец, совершил какую-нибудь крупную кражу. Я бы, такую глобальную кражу. Я бы всем все разрешил. То есть, хуже меня бы все равно никого не было.
А в чем для вас счастье не быть президентом? Вот вы сказали интересную фразу. Почему это счастье для вас?
Ну, мне кажется, что, в общем, мне всегда был подозрителен человек, который соглашается на такую работу. И с учетом того, что кем бы ты ни был, какие бы мысли у тебя ни были, ты вынужден будешь подчиниться вот этому загадочному злодейскому черному закону формирования российской реальности, когда как память металла возвращает любую загогулину в прежнюю форму, да, что бы с ней ни делали, все равно Россия стремится вот к этому своему жуткому мракобесному состоянию, и то, что было актуально в 19 веке, звучит и сегодня. Вот поймите, да, кому из нас в голову пришло бы там 30 лет назад, что мы всерьез будем обсуждать проделки каких-нибудь ряженых казаков, помимо того, что они, как выяснилось, красят губы для охраны гей-клубов, но мне еще довелось недавно ознакомиться, я даже сфотографировал на телефон, казачий пояс целомудрия я видел своими глазами. Помните, был случай, когда дагестанец изнасиловал казака. Казак был в полном папахе, с шашкой, с газырями, и вот после этого случая все казаки, которые ходили в дозор, они там периодически устраивают это театрализованное представление, обязаны глядя в это такой своеобразный казачий поиск целомудрия, который не только должен был предохранить их, но еще и заставить супостата, который бы на них покусился, обломать какой-нибудь жизненно важный орган.
Слушайте, вот возвращаясь, кстати говоря, к Путину, и, может быть, вы просто неправильно понимаете функцию президента, потому что когда вот рабочий сейчас спросил Путина, что бы он ответил ребенку на вопрос, а кто такой президент, что это за человек и что он делает, Путин сказал, это человек, который хочет сделать тебя...
Работает ребенком, для того, чтобы ты была счастлива.
Работает, чтобы ты была счастлива. Чтобы была счастлива.
Я не понимаю.
Вы способны осчастливить человека?
Нет, я не... Нет, я не понимаю, потому что мне Путин не начальник.
А кому? А кто же?
Мне он, я не госслужащий. Мне он не начальник. И поэтому я его воспринимаю значительно легче и проще, чем все те, кто брызгают...
Ну, рабочий тоже не госслужащий.
Но рабочий, значит, не сообразил, что он может с этим дядькой разговаривать нормально, просто как абсолютно равным человеком, и не сакрализировать эту фигуру. Как выясняется, на примере Швейцарии президент фигура вообще ни за каким чертом не нужна.
Не только Швейцария.
Не только Швейцария. Да, но еще многих стран. Это, увы, вечная проблема России, когда обслуживающий персонал, то есть власть, да, ну вот как дирекция гостиницы, да, вдруг вам начинает рассказывать, на каких именно простынях надо спать, в какой позе, а их дело менять белье и следить за тем, чтобы было проветрено, выметено и на ручках дверей не висели бы сопли, да. Это все, что от них требуется. А они, тем не менее, опять воображают себя с помощью вот этих рабочих и их халуйских вопросов, они воображают себя властителями, властителями мира. И, кстати, вот я тоже вам отвечу на вопрос про Алексея и про его 300 миллионов, что, ну, вот тут очередная информация про то, что поп кого-то на БМВ сбил. И здесь ведь вопрос не в том, что сбил, да, это может случиться с каждым, дело житейское. Добрейший Дроздов тоже кого-то сбил и там сейчас терзается. Но вопрос в том, почему поп на БМВ, да, почему человек, который ничего не знает и ничего не умеет, и которому, по идее, даже ржавый самокат был бы избыточной роскошью, почему, скажем так, существует практика, при которой эти люди оказываются в люксовых автомобилях.
Ну, вообще-то меня больше волнует то, что он убил, конечно, чем то, что он на БМВ.
Да, убил по всей стране. Убивают на дорогах, ничего
ну,
здесь.
Ну, и на БМВ. А чем он хуже? А чем он хуже других, которые тоже на БМВ?
Другие, вероятно, все-таки трудятся и ну, что-то представляют, и что-то знают.
По-разному. По-разному, Александр Глебович, ну, по-разному.
Я вижу,
в общем... Ну, вы-то знаете Петербург и... тот люд, я бы сказал, да, который ему там определение придали. Мы знаем, какой Петербург бандитский и так далее.
Да, он уже давным-давно, к сожалению, не бандитский. Пока он был бандитский, в нем была
не только Петербург, это я не хочу обижать Петербург. Это
было вообще страна, гораздо такая. Больше свежего воздуха. И не было вот той драматургии. Потому что, вот смотрите, до чего довели Хокинг.
Мы сейчас, извините, мы сделаем, Хокинг. Давайте паузу и к Хокингу вернемся сразу после новостей и рекламы. Хорошо. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин в Москве, Виталий Демарский и Александр Невзоров, герой сегодняшней программы «Персонально ваш». Делаем перерыв.
«Персонально ваш». «Персонально ваш».
15.35, мы продолжаем программу «Персонально ваш». В Москве Алексей Соломин и Алексей Нарышкин, в Петербурге Виталий Демарский и Александр Невзоров. Мы на Хокинге остановились, и тут я вас
вероломно прервал. На Хокинге мы философствуем,
Да, 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 да.
А
да,
что
да.
Хокинг нам
обещает? А Хокинг, ну вот, да нет, там вообще кратенькая реплика, которую не стоило растягивать, перекидывать через перерыв. Нет, Хокинг просто почему-то объявил, что сейчас наступает самая страшная, самая тревожная пора вообще в судьбе и в истории человечества. Но я подозреваю, что просто Хокинг недостаточно внимательно слушал послание президента. Потому что, вот, например, Рамзан Кадыров слушал каждое слово, и посмотрите, в каком он прекрасном настроении. Здесь явно все в порядке. И вообще, вот то, что называется, вот когда слышится кому-то что-то, это очень важно. Я все вот тут до сих пор разгребается эта история с так называемым матом на концерте Шнура, да. Притом, вы понимаете, да, я на этом концерте был. Вот я, например, ни единого матерного слова не слышал. И я каждый воспринимает... А чего вы смеетесь-то? А каждый воспринимает сочетание букв в силу своей испорченности. Я помню, когда я был церковным певчим, на нас, басов, все время какая-то старушка по фамилии Чипизубова писала в церковному старосту доносы, что якобы мы как-то искажаем слова церковных песнопений. Ей вот когда поется там... И смертью смерть поправ, и сущим в гробах живот даровав. Ей чудилось, что мы удваиваем букву «С» в слове «сущих», и таким образом смысл получается совсем другим. Либо когда кто-то из нас выходил петь «Экстапостиларий», там есть такие слова «душе моя, восстань, что спишь», и конец приближается. Ну, в этот момент человек случайно почесал сгиб локтя, а старушке показалось, что чуть ли не был зажим. Он какой-то неприличный жест. Поэтому все люди все воспринимают в меру своей испорченности.
Слушайте, кстати, по поводу испорченности. Александр, да. Вот наша с вами любимая деревня Боголюбово.
О, да. Знаете,
там тоже ведь старушки что-то им чудится,
там,
да?
Да, там что-то творится, нечто совершенно безумное. Они уже, насколько я знаю, переделали песню «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой» с гондонами проклятыми, с развратной ордой. И да, поют ее хором.
Не знают, что где-то они там,
по подвалу. Они там протестуют против завода по производству презервативов. Протестуют необыкновенно яростно. Надо сказать, что они здесь бегут впереди паровоза. Потому что вообще тему презервативов надо было бы то, что называется, вытащить на заседание синода и межсоборного присутствия. Чтобы Русская Православная Церковь определилась бы в своем отношении к этому предмету. И либо благословила бы его использование православными, либо не благословила. Если она благословит, предположим, использование этого предмета, то протесты боголюбовцев против того, чтобы у них появилась хоть одна работающая фабрика и рабочие места, будут выглядеть странно.
Но если... в послании об этом ни слова.
В послании об этом почему-то, ну, возможно, мы с вами не так внимательно слушали.
Ну да. Леша, слушайте, у нас здесь, оказывается, огромный вообще изъян образовался.
Где, в программе?
Мы с Александром Глебовичем, значит, здесь обнаружили сегодня, что две программы подряд
предыдущие. Не было поповедения.
Я
очень
поэтому рад. Давайте объявим поповедение.
Давайте. Да, поповедение. Программа персонально ваша.
Поповедие. Надо есть такую
отбивку. Да, конечно. Да, подумаем.
Да, конечно, конечно. Я думаю, что мы пригласим для озвучивания этой отбивки кого-нибудь из...
Колокольный звон.
Да, 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 да. Совершенно верно. Ну, что касается так называемых русских и нерусских святых, то здесь все очень благополучненько. В эти дни день Меркурия Смоленского. Этот персонаж прославился тем, что, в общем, попал в какую-то передрягу, где ему отрезали голову, но он с отрезанной головой под мышкой пришел в родной город Смоленск, и голова столь долго, сколько могла, сообщала горожанам новости, но какая-то безграмотная девица с коромыслом, которая, вероятно, не знала о том, что город в осаде, идущая по воду, опрокинула обезглавленного Меркурия Смоленского, голова выкатилась, и на этом, в общем, как бы все закончилось. А одновременно с этим христианские жития напоминают о том, что сегодня день так называемой Мастридии. Была девушка, которая была влюблена, и в нее были влюблены какой-то юноша, и этот юноша постоянно делал комплименты ее глазам. И вот Мастридия решила, что будет очень по-христиански взять и выколоть себе глаза для того, чтобы юношу в искушение не вводить. Но, как вы знаете, вообще членовредительство, оно было в чести у ранних христиан, и это началось с Оригена, который взял и вообще под корень обрезал себе пенис, согласно наставлениям Евангелия, который, в общем, призывает православных христиан это делать.
Да нет. Но,
что значит нет? Если вы стали скопцами во имя Царствия Небесного, этого нет.
Ну,
вы мне будете рассказывать? И вот Ириген понял, что, в общем, поменять собственный пенис на Царствие Небесное, это, можно сказать, самая роскошная сделка, которую можно вообще совершить. Но почему-то последователи христианства редко прибегают к этому удачному способу стать праведниками. И когда перед ними стоит выбор, либо, значит, Царствие Небесное, либо пенис, они почему-то все всегда уверенно выбирали пенис. Но не надо из этого этого опять делать никаких таких широких выводов. А кроме вот этих святых, у нас еще, естественно, наводящие на размышления всякие античные святые. Вот здесь я попрошу вашего внимания, потому что это любопытно. Все мы были недавно свидетелями происшедшего на Торфяновке. Мы много вообще теперь знаем об РПЦ, того, что не знали в 70-е и 80-е годы, когда нам этот гнойник духовности еще не раскрылся. Но теперь мы знаем многое. И вот когда я, например, задумываюсь над тем, а вот что же, собственно говоря, в Римской империи происходило с ранними христианами? Почему этих бедолаг так мучили? Почему их скармливали хищникам? Почему их пытали, сжигали? А почему над ними вообще так издевались? И в отношении их были такие репрессии. Понятно, что большая часть репрессий, вероятно, 3/4 выдуманная. Но какой-то процентишко правды, вероятно, есть. При том, что, давайте обратим внимание, что в Римской империи сосуществовали превосходнейшим образом масса культов, в том числе и яростных культов. Это был культ Аполлония Тианс. Свеженький культ, который имел много адептов. Да? Это были всякие солярные аврелианские культы. Это был культ Изиды, культ Сераписа. Это был, вот, грубо говоря, материнский иудаизм. Это было много всего. А мучили только христиан. Вот почему, собственно говоря, возможно, просто часть информации от нас скрыта, и христиане каким-то образом вынуждали так поступать в отношении себя, потому что римлянам не было никакого дела до догматики, до каноники, до всяких богословских тонкостей. Но мы видим и понимаем, что вот эта вот бесцеремонность, вот эта вот склонность к злобе, к доносительству, к жадность к собственности, вероятно, эти качества, которые мы замечаем сегодня, были присущи христианам всегда.
Так, после этой небольшой лекции в разделе
поповедения... Согласитесь, любопытно.
Да, я хотел там с вами поговорить со святой великомученицей Екатерине, конечно, благодаря которой сегодня это ее день, да, благодаря которой там у нас день рождения Эрмитажа сегодня, знаете, да?
Ну, давайте,
но это не будет.
Я с первой части программы хочу про Путина спросить. У меня два вопроса. Во-первых, наконец, спасибо. Интересное есть.
Ну, давай.
Материал исследования от Блумберга. Они опросили экспертов, агентство Блумберга, опросили ведущих экспертов, аналитиков, стратегов, которые составили небольшой список угроз следующего года. 2017-го. Первое место — Дональд Трамп с его внешней политикой. Второе место — это европейские выборы. Это и парламентские в Германии, и президентские во Франции. Второе место, третье место — это Владимир Путин. Для Путина это комплимент.
Сам по себе.
Я думаю, что он смертельно обидел.
И он не на первом месте.
Конечно. Но на самом деле вот этот вихрастый фермер, конечно, не должен быть бы на первом месте. Хотя я боюсь, что так называемая геополитика все равно будет именно его возносить на вершину всей этой политической иерархии мировой. И боюсь, что он, в общем, оттуда не сковыряем. Но Владимиру Владимировичу, вероятно, это обидно. Хотя трудно сказать. Тот человек, которого я знал когда-то, мне все меньше и меньше напоминает того, что я вижу сегодня.
Слушайте, давайте все-таки еще раз.
А можете сказать, когда вы его знали?
А давайте вот не будем. Я уже давал по этому поводу.
Вы говорили, 90-е годы.
Ну, ребят.
Ну, я хотел...
У меня времена, еще вдогонок.
Когда питерские еще были в Питере.
Подождите, вот да. Когда все еще было на исходных позициях, и страна была свободна. Я имею в виду волшебные 90-е годы. Мне очень понравилось, что свердловский сотрудник Народного фронта, некто Косарев, когда ему стали жаловаться педагогини на маленькую зарплату, вот он им посоветовал найти богатого мужика и не париться больше по этому поводу.
Ну, в общем, держитесь.
Это очень, я бы сказал, такой хороший совет от власти, тем паче, что вот недавно мы видели послание президента федеральному собранию, там в зале собралось много.
У меня вдогонку вопрос.
Которые нашли богатого мужика.
Слушайте, вот Путин, как раз встречаясь с рабочими, поделился своими планами на будущее, сказал, что хочет уйти достойно и путешествовать. Как вам представляется достойный уход Владимира Путина?
И, ну, и куда он поедет путешествовать?
Мне трудно сказать, и это будет чистым теоретизированием, которого я так не люблю. Да? Я люблю все-таки иметь дело с какими-то фактами, или, по крайней мере, чтобы в уравнении было, ну, ладно, там, 5 неизвестных, но не 15.
Не, ну, подождите, ну, вы знаете Путина прежнего, вы знаете Путина нынешнего прекрасно. Даже если не знаете, вы слушали его послание. Мы можем представить, как Путин будет уходить от власти?
Вы знаете, история России настолько загадочная штука. Вот если бы история была наукой, если бы благодаря наборам исторических фактов и всей этой возне так называемых историков у нас появилась бы хоть какая-нибудь серьезная предсказательная способность, ну вот как в химии, например. В химии мы взяли, соединили натрий с хлором, получили великолепную реакцию, но мы точно знаем, что будет от соединения этих компонентов, потому что это наука. В истории мы не можем предсказать вообще ничего, потому что все так называемые факты не являются фактами, и она является просто, ну, скажем так, разновидностью мифологии в смеси с художественной литературой. Поэтому делать любые предсказания бессмысленно и спекулятивно.
У меня все
давайте
же...
Подождите, подождите.
Ну, подождите, Виталий Наумович, я думаю, когда еще?
У нас здорово, есть только через Марс, неделю услышу. Целая бумажка с вопросами. Вы, нет.
О, стоп, подождите,
это очень важно. Вы меня
драка
через неделю не услышите. Я через неделю, то есть 14 декабря, я лекционирую в другой стране мира, и меня не будет.
Ну, не на
должен
Украину,
вам сказать, это совершенно
не
честно.
Украина,
нет? Нет, не Украина, не Украина.
Ты знаешь, мы просто хотели поговорить об этом, почему из медийного поля, как сейчас принято говорить, совершенно исчезла Украина, Юго-Восток Украины. В частности, ну, то, что
потому,
называете...
потому что то, что называется история, не получилось. И бессмысленность этой истории, ненужность ее и ее полная позорность стала для всех, наконец, абсолютно очевидна. Сейчас там, например, они распространяют слухи про то, что вот коварное СБУ там готовит Майданы. Смешно, этот комедийный предводитель то ли Лугандона, то ли ДНР Захарченко, он почему-то заявил о своем намерении взять Лондон. Да, на полном серьезе, я сегодня читал это в интернете, он декларирует намерение вот этой своей республики захватить Лондон.
Просто пел песню Григория Лепса.
Нет, я его понимаю, потому что, конечно, хочется из этой республики свалить куда угодно, и даже в Лондон. Главное, чтобы они не поменяли цели, и если они, например, решат захватывать силами ДНР не Лондон, а, например, Нью-Йорк, чтобы они, надо им карту дать, чтобы они не забрели бы случайно в какой-нибудь гей-квартал, и всей лугандонской армии не попали бы в какой-нибудь... кабачок типа голубой устрицы, потому что тогда, в общем, с освободительным движением на юго-востоке Украины будет окончательно покончено.
Ну, еще можно повоевать в Сирии, если уж так хочется повоевать.
Ну, мы же уже договорились, что Сирия это некий спектакль для ВАТ, не имеющий никакого смысла, никакого эффекта, и обсуждать его смешно.
Хорошо. А вот смешно ли или не смешно обсуждать, мы тоже хотели с вами поговорить, по-моему, вы еще не высказывались по поводу великого противостояния российской и французского шоу-бизнеса.
А, нет, ну вот надо сказать, что я в курсе этой истории. Вы знаете, что я по вторникам пробегаюсь по всем новостям.
Вы же поете в караоке, да?
Нет, я не по караоке, и я был в свое время церковным певчим, и на свое несчастье награжден тем слухом, который... К тому же я вообще бесплатно ничего не делаю, тем более не пою. Нет, я был в курсе, я знаю, что я обязан следить за новостями, во вторник я за ними слежу. Мне очень история понравилась, но надо сказать, что Киркоров повел себя предельно корректно. Киркоров повел себя великолепно. Он же не только на корпоративах, не только на концертах. Ему же надо еще петь перед членами правительства, перед кабинетом министров, перед российским чиновничеством. А как к ним можно идти с неворованными песнями? Да? Это предельно бестактно. Вот они все тут сидят, а он пришел с чем-то неворованным и руки в боки пытается от всех отличаться. Нет. Это, я полагаю, что им как раз здесь руководило корректно корректность высшей степени.
То есть все, да, все должно
соответствовать. Все должно, вот поймите, в этом всем басхианском полотне, которое пишет сегодня Иероним Путин, в нем все как-то на своих местах и все переливается именно теми красками, какими и должно переливаться. Все очень, вот эти пазлы кошмара, они собираются все теснее и интереснее.
Вот смотрите, я ругался на Нарышкина, что он все время про Путина, а мне самому теперь захотелось еще раз к Путину вернуться и к его вопросу о том, что когда он уйдет и как он уйдет. Здесь вот нам напомнили слушатели, между прочим, что Россия это Путин, а Путин это Россия. Как Путин может уйти? Куда денется Россия?
Ну, вы знаете, я согласен с этой репликой, потому что все то, что он делает, есть всего-навсего воплощение тех исконных, принципиальных правил российской политики. Это повторение всех ошибок, какие только можно было совершить. Там, помним, да, державное хабство какого-то Александра Третьего, когда про него ставили постановочку в Париже, он отвечал, что вот я сейчас пришлю вам 30 тысяч зрителей в серых шинелях, они вам будут аплодировать. Да, это казалось Париж. То есть все то, что происходит сегодня, это естественное продолжение всего того державного оглупления, державного маразма, который на протяжении многих влюбиков делает Россию, увы, не передовой, мягко говоря, страной. Поэтому, да, я согласен, что Путин в данном случае всего-навсего просто тщательный садовник, который все эти росточки, которые идут от мракобесных, черносотенных, шовинистических корней, он их тщательно поливает и культивирует.
Замечательная реплика по поводу Киркорова.
Да, да,
Киркоров
да.
Не ворует, а импортозамещает.
О, блеск. Все-таки вот...
Казанец подписался,
да.
Браво. Да, это замечательная реплика, да?
Вот казанцы, судя по всему, уже окончательно пришли от того, от тех процедур, которые с ними совершал Иван Грозный, и начали шутить. Это приятно.
За это памятник получил, как вы думаете, да?
Да,
слушайте, у нас осталась еще история, кстати говоря.
Минута у нас еще осталось.
Да, 40
минута,
секунд.
Да?
40 секунд.
Российская национальная библиотека.
Прогресс упал, вы меня спрашивали.
Прогресс упал?
Да, ну так я объясняю, что ничего страшного, главное, чтобы Рогозин успел загадать желание. Тут как бы вот это все так, в виде такой маленькой, изящной и, как выразился Рогозин, необидной звездочки.
Успел до какого, действия, да, в отношении Рогозина?
Не знаю. Что касается метеорита, по нему тоже был вопрос, но вы должны понимать, что просто в очередной раз пронесло, и в очередной раз метеорит оказался не того калибра, который может в любую минуту перевернуть все наши представления о добре и зле, изменить нам состав атмосферы. В свое время всякие, я уж не говорю про Чебаркульский, а вот Чискулупский метеорит, он вообще существенным образом повлиял на...
Это опасно?
Да, конечно, да. Конечно.
И устроил страшный суд.
Это может привести к нормальным массовым вымираниям. К не таким страшным, конечно, как когда-то появление кислорода. Кислород был страшнее метеорита.
Да.
Но, тем не менее, это существенно.
Выходим из наших храмов. Все, должны попрощаться с вами. Спасибо вам большое.
Помните, что меня в следующую среду не будет.
Не будет, да. Будет импортозамещение. Александр Невзоров, персонально ваш.